Скажем нашему Господу слава. Слава Тебе, Господь, за милости Твои, явленные нам. И мы с вами знаем, о ком мы с вами поем. И мы знаем то имя, которое мы превозносим. Это имя Иисус Христос. Мы с вами пропели, что Он гость чудесный, да, день воскресный, чудный гость небесный. Но мы с вами понимаем, что наш Господь, Он не гость. Он хочет быть хозяином. Он хозяин этого дома Божьего, потому что это дом Божий. И Он хозяин наших сердец с вами, потому что Он вошел туда и поселился Духом Своим. И Он живет сегодня в наших сердцах. И Он хочет быть хозяином. Слава Ему. И наш Господь, когда пришел на эту землю, и он встретился с вот людьми такими обычными, как мы с вами. И Он старался как-то что-то сделать в этих сердцах, чтобы они изменились, чтобы они поняли правильно, кто перед ними находится, кто перед ними стоит, кто их учит, чьи слова звучат для их сердец, кто перед ними является эти чудеса, потому что много людей было, которые в то время тоже какие-то производили чудеса, и именем Божьим тоже действовали. Мы это видим и в Слове Божьем, и в Ветхом Завете. Но когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он старался не только как-то удивить этих людей, но Он старался как-то привести их к осознанию истины Божий. Он старался как-то изменить их сердца, чтобы изменило их мышление, чтобы они поняли, кто перед ними стоит. Но, к сожалению, не все смогли это понять, не все смогли как-то согласиться с тем, что перед ними Мессия, Царь Израилев, что перед ними Христос. И однажды, когда к Иисусу Христу подошел богатый юноша, мы помним это, и он тоже задавал какие-то вопросы к Иисусу Христу. И в итоге, когда Иисус Христос сказал, что трудно богатому, да, войти в Царство Небесное. И для этих людей это было большое откровение, потому что они понимали так, они были так, может быть, научены, так учили фарисеи, может быть, книжники, что когда Бог, Он благословляет человека, то жизнь человека, она какая-то особенная становится. То человек, может быть, становится богатым, у человека крепкое здоровье, человек имеет много детей, человек имеет какие-то еще благи, вот, и это зримо все. И они так были научены. Но когда Иисус Христос сказал, что трудно богатому войти в Царство Божие, да, потом Он поправился и еще как бы сказал более глубоко, трудно надеющимся на богатство. И вот ученики, они очень удивились, написано в тот момент, потому что их мышление, оно по-другому было как-то настроено так вот и устроено было по-другому. Вот. И они спросили, так кто же может спастись? Так кто же может спастись? А Иисус сказал, что человеком это невозможно. Человеком это невозможно. А для Бога все возможно. И мы с вами также находимся пред Господом. У нас также сегодня свои какие-то планы, может быть, на нашу жизнь. Свои какие-то представления. И некоторые люди могут думать, что вот у меня в жизни как-то не так как-то все получается, может, как у других. И поэтому, может быть, Господь, Он не так близок ко мне и не такой благословенный. Но мы с вами видим, что Слово Божие, оно открывается. Истину вот этого благословения в жизни людей. Когда, помните, вот эта вот глава, которая говорит о героях веры, написано, тех, кто весь мир не был достоин, они скитались, написано, там и в милотях, и в козьих кожах, там и написано, что жизнь их, она не была отмечена каким-то особенным таким вот, благословением, как бы, по-жизненному, по-мирскому поэтому. Не было у них такого благословения очень часто. Но эти люди, они были благословены тем, что они знали Бога, а Бог знал их, и называл их имена по имени, назвал их по имени. И точно так же Господь сегодня на этом месте, и точно так же Господь знает наши имена. И блаженны те люди, чьи имена, они вписаны в книгу жизни. И мы с вами, вот эти самые люди, блаженны, слава Господу. Перед тем, как мы будем с вами молиться, будем просить Божьего благословения на это собрание, на это служение, я зачитаю из Евангелия от Иоанна, 6 глава. Иисус Христос, опять же, когда учил людей, которые Его окружали, вот, Он сказал такие слова, которые не были понятны многим людям, которые Его окружали, и многие ученики даже, они ушли от Него, написано, после этих слов, этой речи, которую Он говорил им. И вот небольшой отрывок из этих его слов я вот скажу. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 37 стиха. Иисус сказал такие слова. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». И вот мы с вами видим, что воля Отца Небесного есть то, чтобы каждого из нас вести в Царство Божие. А Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы совершить эту работу в наших сердцах. И Он совершил ее, живя на этой земле, и вознесся, сидит одесную Бога Отца и умолил Отца, чтобы пришел Дух Святой на это место, на эту землю, которая исполнена болезни, исполнена горя, исполнена слез, и пришел в те сердца, которые Бог избрал ко спасению. И мы с вами избраны, чтобы наследовать спасение вечное. И из руки Божьей никто нас с вами не покинет, не похитит. И Слово Божье говорит, что воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. И мы с вами сейчас будем молиться, будем благодарить Господа за то, что Он избрал каждого из нас. Пусть у нас сегодня что-то не получается, пусть в жизни что-то у нас может быть не так, как мы это хотели бы или как представляем, но самое главное, мы знаем, что мы в руке Божьей. А если мы в руке Божьей, то в нашей жизни оно все будет во благо. Господь все равно будет делать в нашей жизни что-то такое, как бы, знаете, что будет как бы нам в помощь, будет нам как-то в благословение. Даже если это по мирским стандартам, это будет как-то, ну, не совсем может быть хорошо, или не совсем нас будет устраивать. Но этого Господь и хочет добиться в наших сердцах, изменить наши сердца, чтобы мы научились с вами доверять Ему. Поэтому склонимся пред Ним сейчас и поблагодарим Его за все, за то, что Он пришел в нашу жизнь, Он с нами, Он нас не оставляет. Аминь.
Телевизор в мир окно. Правильно. Его назвали, предназначено оно для порабощенной твари, но в свободе устоять нас призвал апостол Павел Иисусу подражать, чтобы мы всей жизнью стали, но и Бог велел ковчег строить лишь окошком в небо. Помни, Божий человек, ты об этом где бы ни был, в мир не нужно нам окно. В мире похоть, грех, соблазны, привлекательно оно лишь живущим жизнью праздной. Кто-то новости узнать хочет, зреть программу «Время», мертвых мертвым погребать, пусть они несут то бремя. Кто-то мир животных вдруг разузнать надумал шире. Милый брат мой, юный друг, будь ты лучше в Божьем мире, к Господу направить взор, устоять лишь Он поможет. Телевизор – это вор времени и правды Божьей. Вора срочно прогони, жизнь пока не стала адом. Телевизор в наши дни – сатана с доставкой на дом.
Милый среди жизни скорбей, не грусти, дай смотри веселей. Для людей нет таких тупиков, что Господь разрешить не готов. Без Христа я заснувший цветок, и как срезанный и меня за собой нежно звал, перевязывал раны, любя. В моих бедах со мной и в скорбях без Христа я заснувший цветок, и как срезанный листок, без него я дышать не могу.
Спаситель, прошу.
Всех вас приветствую и, пользуясь случаем, хочу передать привет с церкви города Стрежевого. Они всегда передают привет. Давайте скажем слава нашему Господу. Мы имеем этот день, который сотворил Бог, имеем это служение, и в этом служении Бог своим словом живым и действенным может наших сердец достигать и нас где-то менять и поправлять. Давайте скажем слава Ему. И я хотел бы сказать на такую тему, это благодарственная молитва Богу, или благодарность Богу. Знаете, Фессалоникийцам в 5 главе 18 стихом написаны такие слова. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Вообще в этой главе есть перечисление, такие слова наставления, они короткие, непрестанно молитесь, за все благодарите. И вот отдельный такой стих: «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Как-то особо этот стих выделен. И очень часто этот стих висит у нас по домам, в основном он на холодильниках у нас или где-нибудь в комнатах. И тут автор подписывает как-то особо его, что есть такова воля о вас у Бога. Знаете, у Бога есть на каждого из нас определенная воля. Знаете, призвал он нас сюда не просто так, и у Бога на нас есть определенная воля. Когда Иисус ходил по земле, его всегда окружали ученики. И когда он избирал этих учеников, на вид обычных людей, статусы, ну, не высокие там, на вид обычные люди. Но Иисус что-то видел в их сердцах, видел то, что свои планы, свои какие-то цели он может реализовать через этих людей. И сегодня, знаете, Бог не изменился, и он призывает нас. И у него есть воля на каждого из нас, какая-то определенная. Где-то он явно и ясно пишет нам, что он от нас хочет, а где-то нам нужно понять это. И тут пишет автор, что воля Божья есть во Христе Иисусе, чтобы мы за все благодарили, за все. И знаете, тут есть такие две стороны. Есть благодарность, когда мы ее выражаем людям, а есть благодарность, которую мы выражаем Богу. И знаете, когда ученики ходили около Иисуса, и они понимали и знали, что Христос что-то от них хочет. Но знаете, они свою волю ставили выше волю, ну, воли Божьей. Потому что они ходили с Ним и так и не поняли, так и не уразумели. Бог прямо говорил некоторые вещи. Знаете, они до последнего думали, что они будут царствовать вместе с Ним. И когда все это произошло, они не поняли, как это так. И что произошло, они не поняли, не уразумели. И сегодня, знаете, есть вещи, которые нам прямо Бог проговаривает. Но можно не понять, что Бог от нас хочет. И знаете, и тут две такие стороны благодарность людям. Я, знаете, помню такой случай, он был здесь в Томске не один год назад. И я ехал в маршрутке, и такая улица, я не знаю, как это, по-моему, Ленина. И я не знал остановок, я так подошел к водителю и сказал, мне нужно там-то, там-то. Он сказал, ну вот выйдешь на улице университет там, на остановке. И я сидел, и я говорю, спасибо вам большое. Я обратил внимание, как он на меня посмотрел. Я так понял, здесь не принято благодарить водителей. Я вышел из машины, и там были какие-то поездки, лагерь. И через определенное время я снова ехал по этой улице, и я этого водителя узнал. Я также сел, и я говорю, мне на университете. Он на меня посмотрел, говорит, а я тебя помню. И я сел и думаю, ну сколько остановка, университет, сколько учеников, сколько студентов здесь проезжает. И он говорит, я тебя помню. Знаете, тысячами, наверное, спрашивают у него дорогу. Но, наверное, мало кто благодарит. И знаете, и Бог, он отмечает, что это качество, оно должно быть в христианах. И знаете, такой пример, может быть, братья больше поймут, но я постараюсь объяснить. Когда едешь на машине на трассе, и бывает, что сзади едет водитель, он едет быстрее тебя, и он дорогу не видит. И ты можешь ему подсказать, что дорога чиста, и он может тебя обогнать. И когда ты ему поворотником показываешь, что дорога чиста, он тебя обгоняет. И такая водительская солидарность, он так, кнопочка есть аварийная. Это два поворотника загорается, и это означает, благодарность тебе выражают. Бывает наоборот. И знаете, бывает едешь, и так показываешь, обгоняет там. Он тебя обгоняет, и ты так в ожидании этой аварийки, этого знака, и нету. И знаете, есть определенное чувство незавершенного дела какого-то. Знаете, и благодарность Богу нам важно выражать. Знаете, Бога всегда есть за что поблагодарить. За Голгофу, за то, что мы сегодня с вами здесь. Бывает, это знание у нас упразднится, это ощущение того, что Он дал нам спасение. Бывает, это куда-то какой-то налет такой происходит на сердце, что мы, ну, нуждаемся в том, чтобы Бог обновлял как-то это состояние. Даровал нам благодать эту. И Павел тут пишет, что важно за все благодарить. Но знаете, хотел бы отметить несколько, может быть, моментов таких. Вообще чувство благодарности, оно исходит у нас, когда нам делают какое-то определенное дело или какое-то событие, может быть, для нас что-то сотворили, и у нас в нашем сердце это чувство благодарности исходит. Когда Бог нас поставил на этот путь, то мы были полны этого чувства, этого состояния, и Бога благодарить мы могли круглые сутки. Скажем аминь. И в псалме, псалтыре, 76-й псалом, 12 стихом, сказаны такие слова. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних. Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой, кто Бог, так великий Бог, как Бог наш». Знаете, когда меня призвали в армию, то я должен был ехать в город Хабаровск. Но мне нужно было желание попасть в город Новосибирск. Это было мое желание и моей мамы. И чтобы был поближе, и там брат недалеко служил. И когда я подошел к одному майору, который был из Новосибирска, он набирал себе солдат. И он набрал себе 6 человек, и, в общем, больше ему никто не нужен был. Я подошел ему, объяснил, сказал, что мне надо бы попасть в Новосибирск. Он так посмотрел, послушал меня, он сказал, хорошо, и взял меня 7-м туда. И он не просто взял меня 7-м, а он, придя в часть, мы приехали туда, я этого не знал, он меня поставил в определенное, в особенное подразделение. Это было очень особенное подразделение, такая элита, может быть, так сказать. И было несколько таких моментов, когда я во время службы смотрел, там, как кто-то снег чистит, там, мне не надо, я в таком подразделении, там, или что-то еще, разные моменты были. И я вспоминал, думаю, хорошо, что этот майор меня тогда взял. Знаете, множество моментов было, когда особенные какие-то моменты, когда вот именно наше подразделение этого не касалось. Знаете, и вот в нашей жизни бывает точно так же. Бог нас призвал и отделил, и мы у Бога особенные. И Бог особо трудится с каждым из нас. Знаете, миллионы христиан сегодня есть в этом мире. Но Бог с каждым из нас, зная наш характер, зная наши наклонности, Он с каждым из нас трудится особым образом. Скажем, слава Ему. И знаете, и мы должны иногда вспоминать об этом дне, когда Бог нас призвал. И только этим, этого достаточно для того, чтобы Бога просто поблагодарить. Просто прийти к Богу. Знаете, на этом пути, может быть, половина, может быть, уже конец, просто обернуться назад и сказать, Господь, спасибо Тебе за все, что имею, за все, что есть. И в 77-м псалме, 7-м стихом сказаны такие слова. Тут автор, он говорит о том, что нужно делать, и дает такие советы, и говорит: «Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Тут такое слово есть, чтобы научали детей возлагать надежду свою на Бога. Я, знаете, так вспомнил один такой случай. Как-то раз мы с папой, там нужно было повешать, по-моему, счетчик или что-то еще. И нам нужно было в стене просверлить дырку и что-то повешать. И там где-то шел кабель. Я не помню, где там шел кабель, я был маленький. И нам нужно было просверлить и в него не попасть. И папа так залез на табуретку, а я ее держал так внизу. И он начал сверлить, и перед этим говорит: «Господи, благослови». Начал сверлить, и такая вспышка, и обесточился весь дом. А я так думаю, в таких ситуациях, в темноте такой сижу, думаю, в таких ситуациях надежду на Бога возлагают, вроде бы житейские такие, маленьким ребенком был. И дальше написано, что сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божьего и отреклись ходить в законе Его, забыли дела Его и чудеса, которые он явил им. Тут автор отмечает, что этот народ, который когда-то был освобожден и вызволен из этого рабства, написано, что они забыли дела его. Тоже сегодня есть опасность забыть или осуетиться где-то. И важно Богу иногда приходить просто так, просто так, без нужды, может быть, есть какие-то нужды, но просто так к Богу прийти и размышлять всегда о том, что Бог сотворил в нашей жизни. Если сегодня каждого из нас послушать, хотя бы по одному свидетельству, которое Бог сотворил в нашей жизни, у нас времени не хватит. Если повспоминать, сколько Бог сотворил в нашей жизни, а сколько мы не знаем, когда Бог просто своей рукой увел от каких-то обстоятельств, сколько таких моментов, которые мы не знаем, и сколько которых мы знаем, за которые мы можем Бога поблагодарить. Знаете, бывает в нашей жизни, случаются, ну, так сказать, не по нашему сценарию, но не так, как мы хотим, какие-то обстоятельства. Знаете, пророк Иеремия писал, что в 11 стихе: «Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Знаете, бывают обстоятельства, ситуации, которые мы не понимаем, для чего это так. Знаете, один раз в лагере у меня давление, ну, подскочило или упало, я не помню, и было плохо так, и мне одна сестра говорит, что кофе надо меньше пить. А потом мы сидели через несколько месяцев на конференции, и мы сидим за столом, и там брат Андрей Зубко, я говорю, подай мне кофе, пожалуйста. Он такой, кофе будешь? Ну, и он мне чай туда закидывает. Я такой, ну что делать? Я кофе попросил. Что он делает не так, как я хочу? Знаете, ну мог бы, конечно, ну что это такое вообще? Так расстроиться даже где-то. Но он во благо это делает. И знаете, и мы можем тоже иногда не понять, что у Бога цель, как сегодня брат Алексей сказал, нас спасти, привести нас в небо, ко спасению. Давайте скажем славу Ему. Знаете, может быть, перед молитвой я хотел бы напомнить такую историю из Ветхого Завета. Я буду краток. И вы помните, еще не был тогда царем Давид, такой муж Божий. И как-то они возвращались в Сикелак к своим родным, и они увидели, Давид со своим войском, он увидел, что сожжено все, и жены, и детей всех забрали. И великий вопль тогда был, плач, и Давид, он как лидер, знаете, вся ответственность лежит на тех, кто старше. И Давид как лидер, наверное, особо переживал. Наверное, трудно представить, насколько он переживал. Все родные, все там. И вот оно войско, и их тоже. Всех забрали туда. И он вопрошает, и укрепляется надежда на Господа. И когда они идут, то 200 человек, они не справляются, и они отсеиваются. И они не идут с ними. А остальные 400 идут и воюют вместе с Давидом, и они побеждают. Побеждают, все забирают, своих жен, детей. И вот это все имение свое, и имение ихнее. И они идут так впереди. И вот это стадо они ведут, которое они добыли еще, это было великое стадо. И они идут и восхваляют, что это все Давида. И я просто представляю себе так, как Давид там, исполненный радостью. Вот они родные, вот она встреча, вот она благодарность Богу за то, что он совершил. Невозможное в тот момент. Надежда совершила невозможное просто тогда. Их было меньше количественно. И Давид исполнен этой радостью. И они все были исполнены этой радостью. И они вот это, с этим, вот эта обстановка такая, с родными там, веселье, это радость. И они идут, и эти 200 выходят навстречу. Уже отдохнули. Уже, наверное, поели. Полные сил. И они выходят к ним навстречу. И вот эти друзья, вот эти Давида, они говорят, не надо им ничего отдавать, с ними делиться. Они не ходили с нами. Жен, детей пусть забирают, остальное пусть идут дальше. Давид говорит, не делайте так, братья, не делайте, зачитаю. Но Давид сказал, не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас. Давид Бога знал. И знаете, когда Бог совершил какое-то действие в его жизни, в этот момент, по-человечески он мог этим 200 отказать, послушать их. Но Давид знал сердце Бога. И он свою благодарность Богу. Он не просто выражал так, что ходил со своими родными, радовался где-то, восхвалял Бога. Это тоже важно. Это очень нужно. Но Давид делится с этими 200. Я думаю, что там все восстало. Это я, может быть, где-то восстала. А может быть, и не восставала. Но Давид переламывает это себя, знаете. Отвергает где-то свое я. Вот это плоть, вот это желание не делиться где-то. Но он делится с ними. И он эту добычу еще в 12 городов он отсылает, подарки эти дарит кому-то. Он знает, что Бог совершил это в его жизни. Он Богу благодарен, и он свою благодарность Богу выражает в действиях. Кому выражает? Сегодня сказано было, что однажды к Иисусу подошли и спросили, что самое важное. Возлюби Бога и возлюби ближнего. На сих двух заповедях созиждется весь закон. Важно это помнить всегда. И просто иногда прийти к Богу и просто Бога поблагодарить. Я хотел бы призвать нас к такой молитве. К молитве к благодарственной. Чтобы наши сердца всегда помнили то, что Бог сотворил в нашей жизни. Что Он творит в нашей жизни, что будет творить в нашей жизни. И чтобы мы свою благодарность Богу выражали как? Как Давид тогда. Он ближним это выразил. Он не посчитался со своим «я». Возможно, где-то был какой-то ущерб своему «я». Но он с этим не посчитался. И он просто свою благодарность Богу выразил людям. Аминь, помолимся.
Я бегу на встречи дали голубой, а вокруг сиянием залиты поля. Тучки белые несутся надо мной, неизвестные далекие края. Тучки белые несутся надо мной, неизвестные далекие края. Ветер дышит ароматом полевым, веселит в борьбе уставшего меня. Все мне кажется здесь близким, дорогим, будто родина далекая моя. Все мне кажется здесь близким, дорогим, будто родина далекая моя. Я хотел бы вместе с тучками лететь далеко от зла земного и невзгод, в край небесный, где сияет вечный свет, где пасет на злачных пажитя Господь. В край небесный, где сияет вечный свет, где пасет на злачных пажитя Господь. Я бегу на встречи дали голубой, а вокруг сияние залиты поля. Тучки белые несутся надо мной, неизвестные далекие края. Тучки белые несутся надо мной, неизвестные далекие края.
скажем еще раз слава нашему Господу. После таких псалмов сложно проповедовать, потому что сердце переполняет тем, что Господь тебе воздает. И вот мы еще свидетельствовали о детском доме, поэтому, ну, несколько тяжело говорить. И ту стену, которую мы рисовали, брат Олег очень много помогал, сестры помогали. И, может быть, немножко неправильно звучать будет, но когда Илья что-то нес вдоль этого корпуса, и у него что-то упало с большим грохотом, а мы это в сончас сделали, и один человек сказал, ну вот сейчас, говорит, все дети встанут. А брат Олег говорит, ну в этом корпусе уже, наверное, вряд ли. Вот, казалось бы, смешно, но находясь там, находясь рядом с этой стеной, когда ты рисуешь и понимаешь, что эти дети никогда этого не увидят, что ты для них делаешь, и никогда, может быть, и не поймут, но ты все равно это делаешь, потому что и это находится стена вдоль дороги, и приезжающие люди мимо будут знать, что этот детский дом не безразличен для многих людей. Многие люди, которые и жертвовали свои средства для того, чтобы это можно было сделать. Слава нашему Господу! Тоже хотел бы немножко еще засвидетельствовать, немножко дополнить о том, что было сказано заранее. И вот до меня прозвучала тема о благодарении, и у меня была абсолютно та же самая мысль о том, что Господа нужно благодарить. И так получилось, что буквально месяц назад мы ездили в Пермь с подростками, потом неделя получилась, я был дома, и еще неделю мы уезжали в Тунгусово. И вот такой огромный контраст общения с разными детьми и с разными людьми. Если в Перми ты видишь счастливых, довольных детей, у которых есть свои родители, у которых куча разных мыслей в голове, которые свою жизнь планируют, с которыми ты общаешься, особенно приятно общаться с теми, кого ты видишь, можно сказать, раз в году, они тебе очень много рассказывают, чем они живут, какие у них планы на жизнь, кто куда хочет поступать, чем планируют заниматься. У тебя все расспрашивают, где, как, что у тебя получается. Так интересно с ними общаться и делиться. После этого, когда ты пообщался с такими, можно сказать, взрослыми людьми, 17-16 лет, потом ты приезжаешь домой, у тебя сын, которому 2,5 года, у которого за 2 недели ряд новых слов появилось, ты радуешься. Ты радуешься и благодаришь Бога за то, что у тебя есть сын, еще дочка родилась, то, что жена у тебя есть, все, слава Богу, ну вот просто смотришь и думаешь, где-то что-то же, ну, что-то же может быть и не так, но все так, и Господь все устрояет, если жизнь мы свою доверяем Ему. Общаешься с сыном, мы с ним ходили гулять, когда приехал, 2 недели его не видел, ну, особенно охота с ним вдвоем куда-то пойти. Он, может быть, это еще не так ценит, но для меня уже очень важно, что мы вдвоем с ним куда-то ходим, гуляем вместе, проводим время. Сейчас уже можно его в машину посадить, он никуда бегать не будет, его пристегнешь, и можно дальше куда-то ехать с ним. На каком-то языке начинаешь с ним общаться, и потом эта неделя общения проходит, ты уезжаешь в детский дом, а там, ну, можно сказать, что и руки у тебя опускаются, и зачем ты сюда приехал, для кого ты все это будешь делать. А мы, отправляясь туда, мы уезжали на 3 автомобилях, одна ехала с людьми, а 2 автомобиля, микроавтобусы, были загружены под самый потолок всем тем, что мы туда увозили. Это были подарки, на каждый день мы распланировали так, что были какие-то подарки. Одна из гимназий города Новосибирска пожертвовала. Дети узнали то, чем мы занимаемся, один из фильмов мы показывали, он в интернете есть. Они этим впечатлились, они собрали очень много автомобилей. Вот то, что мы дарили детям, порядка 70 автомобилей, мы половину, наверное, сами купили, все остальное было подарено детям, детьми подарено для этих детей. И когда мы приезжали в Новосибирск, я обычно зашли, собрали, а тут сами дети выносили свои автомобили, в пакеты все паковали, одежду, все туда, и подходит один, говорит, а вы эту автомобиль, видно, что автомобиль хороший, видно, что, может быть, он ему нужен, но он решил с ним расстаться и отдать детям детский дом. И он смотрит, так автомобиль отдает, а вы точно детям отдадите? Что не я сам буду играть, не еще кто-то, а это точно все уйдет детям. И я, к сожалению, не помню, какой это именно автомобиль был, но вот все, что было, мы отдали этим детям. И вот мероприятие в конце, которое мы для них проводили, мы всем раздарили автомобили, они на эту дорогу все поставили их, начали кататься, кто-то и так уже там катался на велосипеде, на этих маленьких, все это им было очень интересно, для них это было приятно. И ты видишь это все и понимаешь, что это все создает Господь. Дальше, находясь там, у детей есть такая определенная потребность, у всех, которые там находятся, это обниматься. Независимо от того, мальчик это или девочка, они бегут на тебя, первый на тебя уже прилип, второй, третий, четвертый, они все хотят. Я молчу про желтого медведя, который издалека и уже сразу вызывал огромный вопль, и все бежали к желтому медведю, его все хотели обнимать, все хотели его потрогать, он такой мягкий. Пару раз я внутрь в него залазил, ну, не знаю, там не расплакаться, конечно, сложно. Ты же понимаешь, что они не тебя обнимают, они обнимают медведя. То, что ты там находишься, это они даже многие не знают и не догадываются. Но этот желтый медведь, они берут его за руку, они вместе с ним идут на зарядку, они ходят с ним кругами, они одно и то же слово повторяют «Мишка, Мишка», но иногда это не так звучит, но понимаешь, что они про медведя говорят. И ты радуешься, что дети, видя вот такое простое, твое сердце переполняется радостью. Ты славишь Бога за то, что, казалось бы, мелочь, но этот медведь-то к ним приехал. Он не сам туда пришел за медом или еще зачем-то, мы им пытались объяснять. Где Мишка? Говорит, ну, за медом, наверное, ушел. А уже кто-то переоделся, и мы дальше уже в программе спектакль показываем. И так случается, что в воскресный день, последний день нашего пребывания, мы им в субботу говорили, что в воскресенье последний день, и те, кто, с кем можно еще пообщаться, они это понимали и думали, что, ну, вот последний день, потом увидим. И так случается, мы приезжали обычно в 8:30, и в 9 начинали зарядку, а так получилось, что мы задержались и приехали в 9:02. Мы опоздали, и как только мы подъезжали к этому корпусу вдоль забора, хотя ну, им это не разрешали делать, вдоль забора они все уже стояли. Кого они ждали? Они ждали медведя, когда он выйдет и проведет с ними зарядку. И в их мыслях, может быть, закралось, что вот эти люди прожили здесь, обманули, может быть, они не приедут, может быть, они специально так сказали, чтобы мы жили завтрашним днем и думали о том, что они приедут потом, еще, но они все ждали, что вот мы им сказали, пообещали, и они все были готовы для того, чтобы с ним еще раз проводить эту, можно сказать, так, последнюю зарядку. Казалось бы, мелочь. Мы порой даже и не замечаем, что когда солнце с утра встает, за это тоже надо говорить слава Богу, потому что для многих людей оно уже с утра и не встанет, кто-то не увидит его. Многие дети в лагере, они слепые, многих вещей не видят. Один был мальчик, который глухой, и, ну, с ним невозможно общаться. То есть, как ты ему объяснишь, а у него была палочка такая светящаяся, как вот гаечный жезл, только мигающая, небольшая такая. Всем раздарили, для него это было такое открытие. А днем-то не видно, как она светится. Он специально запирался в тамбуре, закрывал первую дверь, вторую дверь, и там они вдвоем со вторым товарищем, который не слышит, видимо, они как-то между собой общаются, они этой лампочкой там махали, и они ведут тебя за руку. Ты можешь находиться, неважно, ну, в любом месте. Они тебя берут за руку, ведут туда. Я говорю, ну что, что? А он показывает и включает. Я говорю, ну что, что? А оказывается, вот этот свет, который вот он видел, для него это было тоже огромным открытием, что вот этот подарок. И так случается, что через день или через два кто-то ему ломает эту палочку. И она не светит. Ну, она сломанная светила немножко, а потом вообще перестала светить. И у него начался такой, можно сказать, период, ну, он ко всем подходил, объяснял, что ему нужно еще одну палочку, но никто понять не может. Мы ему пытались объяснить, что они кончились, что у нас их нету. А он все показывал на нашу комнату, а мы же оттуда все вытаскиваем. То есть каждый день выходит брат Олег с сумкой огромной, там какие-то подарки. И вот он все показывает туда, и мы ему говорим, жестами объясняли, показывали, что нету этой палочки. Все, ну нету. У него слезы, он, в общем, очень простая вещь. Очень простая вещь бывает для тех детей, которые не все видели в этом мире, для них это огромное открытие. Поэтому ты вот смотришь на них и думаешь, ты порой уже даже не удивляешься многим вещам, которые в жизни твоей происходят. Многим вещам ты уже вообще даже считаешь их то, что это должно быть, и для меня это должны люди делать, что кто-то должен меня кормить, кто-то должен меня одевать, кто-то должен меня обувать. Но нет. Каждый день Господь обновляет свою милость, и Он дает возможность родителям заработать деньги, Он дает возможность кому-то помочь тебе, дает возможность тебе ходить на своих ногах, Он дает возможность тебе говорить, слышать, видеть, думать, передавать все свои чувства, жить с родителями. За это тоже нужно говорить слава Господу. И вот передо мной читали стих Фессалоникийцам: «За все благодарите Господа, за все благодарите». За все, что Он делает для вас, порой мы это не замечаем, для нас это становится таким, можно сказать, второстепенным. Но приезжая туда, пообщаясь неделю с такими детьми, ты по-другому смотришь уже и на своих детей. Ты по-другому смотришь на тех детей, которые говорят, что мама невкусно готовит. Ты по-другому смотришь уже и на то, когда тебя обижают и говорят, что тебя никто не понимает. Вспоминаешь этого глухого мальчика и понимаешь, что вот ему-то тяжело. То, что тебя никто не понимает, это, ну, гордость твоя, видимо. Тебе надо что-то пересмотреть. А у того человека гораздо большая проблема. Возможно, он, не знаю, никогда не услышит, что ему хочет кто-то сказать, кто-то хочет что-то передать. И тоже такую, может, историю вам расскажу. Один из мальчиков там был, он тоже поступил вместе с глухонемыми и считали, что он глухонемой. И я с ним так познакомился, его тоже Саша зовут, мы с ним катались на велосипеде, и он такого небольшого роста, я его садил не на багажник на велосипед, а спереди, чтобы его руками можно было держать. Он, в принципе-то, ходит сам, но мало ли что случится. Посадили его на раму, я его катал, и вот, ну, когда он к тебе прижимается, и когда скорость ты определенно набираешь, и, а он на велосипеде кататься не умеет. И когда он к тебе прижимается, и внутри его вот так вот все, вот так вот чувствует, что у него сердце там все колотится, и он прямо от счастья кричит, что ему это все, что он кричит прям: «Отойдите, отойдите там». А там уже этот гаишник жезлом стоит, нас останавливает. И его вот эта радость, и вот на велосипеде кататься вот любое свободное время. И он, у него, ну, определенный, по-определенному он говорит: «Саша, пойдем кататься, на велосипеде, пойдем кататься». И вот все, и понятно, что надо идти с ним кататься на велосипеде. Ему так это приятно было. И мы с ним разговаривали, настает вечер, все дети разошлись, а он сидит на качеле, качается. Я думаю, дай-ка к нему подойду. Мы с ним общаемся, я ему задаю вопрос, он отвечает. Я говорю: «Ты из какого города приехал сюда?» Он говорит: «Ну, вот месяц назад приехал». «Откуда?» «С Молчанова». Я говорю: «Ну, хорошо». Общались, разные темы с ним. Потом вожатая вышла, его нашла. Ну, ему там немножко влетело за то, что он не спал со всеми. Он отправился назад. На следующий день приезжает администратор Елена Владимировна. И я спрашиваю: «Вот у вас Саша такой мальчик хороший, вчера с ним столько общались». Он говорит: «Он глухонемой». Я говорю: «Странно, как это он глухонемой-то?» Это было обеденное время, мы стену рисовали. После этого, я думаю, либо уже я там сильно долго нахожусь, или на самом деле с мальчиком чудо случилось. Как только обед заканчивается у них, я его сразу ловлю. Говорю: «Ты меня слышишь?» Он: «Да, слышу». Ну, то есть, ну, месяц только прошел, она еще не успела с ним познакомиться хорошо, поэтому... И она сама находится сейчас в отпуске, поэтому, видимо, не все про него знала. Вот, ну, очень удивительно и приятно было, что человек, что я с ним разговаривал, и он меня прекрасно слышал. И все вот то, что мы туда привезли, эти вот подарки, целый автомобиль у нас был подарков загружен, все вот эти спектакли, которые мы показывали, все эти куклы, которые были, некоторые уже заранее были подготовлены, некоторые мы заново покупали, некоторые делали, каждый день был показан новый спектакль, каждый день был подарок для них подготовлен, это то пузыри, то вот эти игрушечки маленькие, которые пищат, то это автомобили были и так далее, и так далее. Все мы это дарим для них, и когда я своего сына воспитываю, не знаю, как вы, но... И дочку тоже когда воспитываю. Не знаю, как вы, но я, конечно, надеждами себя грею, что когда-то, когда они вырастут, они не забудут, что вот мы с супругой для них старались, что мы каких-то там ночей не досыпали, что мы подарки им дарили, что они будут образованными, будут умными. И когда-то там, ну, я надеюсь, может быть, это и воздастся, может быть, они про меня не забудут, когда мне будет очень много лет. И это так греет, и так приятно тебе становится от этого. Но вот все те подарки, которые мы туда привезли и все им отдали, что мы назад от них получим? Ну, и вот такой пришел стих, он мне тогда еще, когда мы находились в Тунгусово, пришел. Христос в Евангелии от Луки, в 6 главе, я буду читать стихи выборочно, с 32 по 34. Он говорит очень важные слова, я считаю. «Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность?» И там дальше говорится уже о том, ну, говорится о другом, что вот и грешники так же делают, но хотелось бы подчеркнуть, вот мне приятно будет, если сын мне потом подарок какой-то сделал. Ну, сейчас, конечно же, картины какие-то рисует, и потом с мамой вместе приходишь домой, а тебе уже подарок готов. Это очень приятно. Но когда ты что-то делаешь для кого-то, какой-то, кого-то с днем рождения поздравляешь, потому что это твой друг лучший. Кому-то ты идешь в гости, чтобы пообщаться, расспросить, где был этот человек. А когда ты приходишь к тем людям, которых ты увидишь, ну, некоторые видят их раз в год, некоторые видят их там два раза в год. Мы вот частенько стали туда приезжать, может быть, и три раза в год кого-то видим, и все. Они никогда нам ничего не сделают, они никогда нам не воздадут, они никогда... Ну, спасибо-то и то там не все говорят, но... Но Господь говорит, что так и нужно делать. Господь говорит, что вы, когда благодарите, вы правильно делаете, чтобы Господа благодарите, но то, что вы делаете для них, вы делаете от чистого сердца, не надеясь получить что-то взамен. Потому что мы это делаем именно для Господа. И желание сердца молиться о том, чтобы мы были более чутки к тому, что нас в жизни окружает. То, что Господь нам дает, и мы были внимательны к тому, что Он посылает нам изо дня в день. То, что Он нам посылает... и дает нам на стол, то, что дают нам родители, то, что мы видим, то, что мы умеем ходить, то, что мы умеем говорить и слышать и видеть, За все это мы тоже могли благодарить Господа. И пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.
Скоро я увижу озаренный светом утро новой жизни мой небесный дом. О, какое счастье я в Христе имею, в небе мне обитель приготовил он. В вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем. В вышине небес, в вышине небес, живет Творец, имею я дом и буду жить в нем, в вышине небес. И иду туда я через тьму густую, что мне часто давит душу тяжело, но любовь Иисуса нежно душу греет, хоть печаль глубока, но с Христом легко. В вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем. В вышине небес, в вышине небес, вышине небес. И тебя, о друг мой, хочет Бог избавить от греховной жизни и в свой дом вести. Скоро он вернется, чтоб вести спасенных в чудный дом небес, вечных небесах. В вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем. В вышине небес, в вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем, в вышине небес.
Вера моя, ты как птица, летящая вдаль, ты на крыльях уносишь меня, удаляя печаль. Голос небес ты услышишь о том, кто воскрес, и о том, кто понес тяжкий крест, я пою эту песню. Песня моя от земли суеты и забот, улетая все дальше вперед, ты достигнешь тех мест, где наш Господь после дальней дороги нас ждет. Ждешь, что путник усталый придет и покой там найдет. Вера моя, ты все дальше и дальше лети, и хотя преткновенья в пути, ты дорогу найди. В тот край родной рвется сердце и хочет домой, чтобы после дороги земной найти мир и покой. Вечный наш дом, в небесах будем жить со Христом, в том желаннейшем граде святом, в той небесной дали. труден наш путь, но ведь стоит идти, чтоб вдохнуть воздух свежий и сладкий хлебнуть новой земли. Вера моя, я тобою увидел все сам, и услышал я те голоса, о которых не знал. С верой живой хорошо мне идти за тобой, мой Господь, знаю я, ты со мной, верой живой. Счастлив лишь тот, кто поверит Христу и пойдет, и тогда он его поведет в неземные края. Через всю жизнь, хоть так много обмана и лжи, ты всегда поднимаешь меня, вера моя. Через всю жизнь, хоть так много обмана и лжи, ты всегда поднимаешь меня, вера моя.
Слава Господу! За прекрасное чудное пение благодарим вас, наши друзья. Пускай Господь вас благословит вашим служением. Благодарим Господа, что Он с нами до сего дня. Слава Ему! И что Он верен в Своем Слове. И с первых минут нашего служения Дух Его совершает Свой труд. Через пение, через свидетельство, через молитвы, через проповедь Бог совершает свой труд, Бог касается сердец, и Бог что-то производит в каждом по мере того нашей нужды, По мере того, насколько мы ему предоставляем свое сердце, Бог совершает свой труд. Павел говорит о тайной домостроительстве, тайны Божией, которому Бог верил и сделал его служителем. Он говорит, который есть церковь Бога живого. Слава Иисусу! Это мы с вами. В те далекие времена апостолы начали созидать, устроять Церковь Христову, и Дух Святой их использовал. И до сегодняшнего дня Бог совершает это служение. И сегодня мы с вами понимаем, что церковь – это не устройство человеческое, не желание каких-то людей, а сам Бог определил и приводит церковь, прилагая спасаемых, и здесь совершает свой труд. И сегодня Он совершает. Слава Господу! Мы все с вами разные. Мы на разном находимся состоянии, физическом, духовном, все разные. Мы сегодня нуждаемся, каждый в разном, кто-то в утешении, кто-то нуждается в ободрении, а кто-то в прощении, а кто-то в обличении. И все это Дух Святой совершает. И одна пища, одна проповедь, она может производить разное в разных людях. Потому что Бог все это делает. Слава Господу. Наверное, сложно нам понять. По-моему, Молчанова на служении говорил. Бог во времена Ветхого Завета давал манну, но она же одинаковая падала. А написано, было по вкусу каждого. Бог знает, кому что надо. Вы знаете, Алексей Игнатьевич был жив, я с ним часто ездил. Он всегда любил жирное, кислая, огурцы еще должны быть просто кислые огурцы. Вы знаете, если мясо, оно должно быть, сало там должно быть много. Вот любил всегда. И всегда любил соленое. С другим человеком едешь, с Павлом Морозом там мы встречаемся, тот все знает, тот овощи лучше, в этом овощи то есть, в этом то, тот на овощи нажимает, и он все знает, что заложено. И не любит уже кислого совершенно. Вы знаете, мы с вами все разные. И я думаю, что народ израильский, который в пустыне было, написано, вышли из Египта, покрыли лицо земли. Сколько разных вкусов и требований, желаний, как брат Саша говорит. Кормили их, хотелось бы другие вкусовые у них качества, хотя бы другое что-то в это время ощущать, да. А Бог, написано, давал манну, и она была по вкусу каждого. Чуден Господь, слава Ему. И вот сегодня одна проповедь, одно пение, сегодня, да, какое-то свидетельство. И Бог знает нас, и кому что надо, Бог дает. Потому что желание не просто было однажды тебя и меня спасти, а в своей пересвященнической молитве он говорит, «Отче, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, и те, кто верует по слову их, Он желает, чтобы ты и я были с Ним в вечности, слава Иисусу. Поэтому, чтобы мы с вами не осуетились, не охладели, чтобы мы с вами не зачерствели в этом мире, а не простом. Бог сегодня тебе и мне, Он говорит, Он производит. Не потому, что ты достоин, сегодня тебе лучшее дам. Не потому, что ты заслужил, хорошо, тебе милость явлю. Потому что Он этого захотел однажды. Слава Господу! И совершает это свой божественный труд. И сегодня Бог говорил к нам через братьев, через служение, через свидетельство. И вы знаете, я начну свою проповедь со слов апостола Петра. Братья всегда часто говорят на эту тему. Но я сегодня хотел тоже об этом говорить, потому что я почел это важным и актуальным. Есть вещи, которые приятны, но они, может быть, менее важны для нас. Это, наверное, так же, как и в еде. Почему-то все горькое, оно больше полезно, чем сладкое. Да? Наверное, брат Игорь больше бы на это мог об этом сказать. Вот, но мы, бывает, любим сладкое, а бывает горькое нам надо. Вот лекарства дают, бывает горькое, я их не люблю пить. Вы знаете, бывают вещи, которые актуальны и важны, которые говорят о жизни. И сегодня мы слышали через первого проповедника, Бог говорил нам о том, что мы должны быть благодарны. Это очень важно, быть благодарны людям, благодарны Богу. И сегодня звучали слова, он говорил о том, что Бог, Он желает тебя достигать. И Бог желает, чтобы сегодня мы были открыты для Него, потому что Он возлюбил тебя и меня. И вот апостол Петр говорит такие слова: «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устраиваете себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». И первое, о чем бы я хотел сказать, здесь написано: «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Петр обращается к тем, кто вкусил, что благ Господь. И мы, наверное, можем с вами поразмыслить, просто что это значит вкусить, как благ Господь. В Библии описаны многие люди, многие жизненные судьбы. Подходит к Иисусу юноша, написано, подбегает падший и говорит, что нужно делать, чтобы иметь жизнь вечную. Иисус ему говорит, что читаешь в законе? И перечисляя закон, почитая отца и мать и так далее, он: «Я сохранил все от юности своей». Иисус говорит: «Раздай все свое имение и следуй за мною, и будешь иметь жизнь вечную». Опустил голову и пошел. Мне сложно судить, кто был богаче, этот юноша или Закхей. В Библии об этом не рассказано. Но я понимаю, что Закхей был не менее человек зажиточный, потому что, когда Иисус пришел к нему в дом, он сказал такие слова: «Кому должен, отдам всем». Но если бы, и при том вчетверо. Но всем, это не сказано об одном, соседу должен, отдам. Знал, что должен ни одному, ни двум человекам. Отдам всем. Понимал, как жил, что делал, и не просто отдам, а отдам вчетверо. За 10 тысяч у него удержал, отдам 40. Да, и так далее, и так далее. И не один человек. То есть тоже был богатый человек. Так вот, говоря о том, что вкусил, что это значит вкусить, я думаю, что тот юноша не смог вкусить, как благ Господь, поэтому для него было невозможно, поэтому он опечалился и отошел. Закхей, который вкусил, был готов отдать все, потому что вкусил, как благ Господь. Я хочу спросить, разве только Закхей? А разве только тот слепой, который сидел у дороги, он вкусил благости Господи, когда Господь сказал: «Прозри!» и пошел? А разве только те прокаженные, которые очистились: «Идите, и вы будете чисты!» И мы с вами. Слава Господу! И вот мы однажды вкусили, как благ Господь. Конечно, это тайна. Вы знаете, я встречал людей в жизненном пути, которые обращались к Богу, которые молились Богу, которые каялись, но они не возрождались. Это для меня тайна, и я не могу ответить на этот вопрос. Я этого не знаю, почему, по каким критериям, что случилось. Наверное, нужно все знать и про человека, чтобы можно было что-то ответить. Но, друзья мои, я хочу вас спросить, а здесь каждый ли из нас может сказать, что я вкусил, как благ Господь? Мы можем сказать? Так вот, тем, которые могут о себе сказать, ибо я вкусил, как благ Господь, дальше Бог говорит: приступая к нему, камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое. Тот человек, который не вкусил благости Божией, который не повстречался в жизни со Христом, которому благодать Божия не коснулась в прощении, в милости, в освобождении, в возрождении, тот не может устоять. Тот просто в принципе, как юноша, он что-то хотел и был хороший человек по критериям человеческим, но опечалился и отошел. Настолько было что-то для него важнее, уже не стала неактуальная вечная жизнь. Опечалился и отошел. Друзья мои, для тех, кто вкусил, Священное Писание говорит, и сами, как живые камни, устрояйте себе дом духовный. Итак, для нас с вами начало с того дня, когда мы вкусили, как благ Господь, началась стройка, которая проходит по-разному. Наверное, мало из нас сидящих здесь найдутся такие, которые что-либо делали и никогда не ошибались. Наверное, бывают такие моменты, когда делаешь, проходит время и думаешь, что делал, что строил. Вы знаете, в нашем родительском гараже, которым сейчас пользуется сестра Люда, там есть полка, которую я сделал, ну, ориентировочно, мне в 14 лет где-то было. Вот. Вы знаете, когда я сейчас приезжаю туда, вот, бывает, я смотрю на нее, и я улыбаюсь. Вот, что сейчас бы я, конечно, так бы не сделал полку. На тот момент это была единственная полка, когда я ее делал, не было в гараже полок, я ее сделал, потому что мне надо было запчасти раскладывать там. Вот, я мотороллером ковырялся, который мне по наследству от брата достался. Вот, правда, я его всего один раз смог завести. Вот, и то последний с горы, с большой, и чуть не разбился, и понял, что он мне не нужен, и поставил его назад. Вот, и вот это была единственная полка, и я ее сделал. Мне на тот момент казалось, она очень хорошая полка. Вот, ну, возможно, она и правда хорошая, раз до сегодняшнего дня еще она живая. Ее Леша нигде не убрал. Вот, вы знаете, но я, когда сейчас смотрю на нее, я улыбаюсь, да. Я понимаю, что сейчас бы я так уже не сделал полку. Вот. Поэтому и также в жизни бывают есть вещи, а Священное Писание говорит, что мы должны устроять. Это значит, и написано, основание есть Иисус Христос, и на этом основании можно строить из разных материалов. Так говорит Священное Писание, это может драгоценные быть камни, это может быть сено, это может быть солома, это может быть что угодно. И говорится о том, что в жизни есть вещи, которые проверяют какие-то обстоятельства, и то, что мы делали, то, что мы строили, оно написано сгорает. Оно разрушается, оно несет благословение, и если взять жизнь, например, Давида, от его призвания до его смерти, то мы можем посмотреть, как он строил, и не всегда он строил правильно, правда? Не всегда. Было вещи, которые он дозволял, что-то делал, то приносили разрушение. Вы знаете, я сам не раз строил, ну, как не раз, сказать так, всю жизнь строюсь, вот, сначала свой дом до сегодняшнего дня, а потом и детям, и кому помогал. Вы знаете, и бывают моменты, когда ты тратишь время, силы, потеешь, вот, ты там что-то тяжести передвигаешь, строишь, и оказывается там куда-то неправильно пошло, и надо это разобрать, надо переделать, и так неохота. И ты начинаешь думать, ну как бы это так закрыть, прикрыть, как бы что там приделать, приляпать, чтобы это не разрушилось и видно не было. Вот, вы знаете, ну так неохота переделать, заново все это разбирать. Вы знаете, и так бывает в жизни. Но бывают какие-то вещи надо. Надо уметь исправлять, друзья мои. И мы видим Давид, который строил, он умел переделывать. Исправлять. Вы знаете, и время, конечно, уже кратко. Я лишь только хочу сказать о том, цель моей всей проповеди о том, как исправлять, что делать. Вот Иеремия говорит такие слова. Это книга «Плач Иеремия», 3 глава. 1 стих. «Я человек, испытавший горя от жезла гнева его». «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его». И до 17 стиха перечисляет, я не буду это перечитывать, перечисляет все, что постигло, что пришло, что коснулось. Бог на него гневается, что-то пришло в его жизнь. И в 17 стихе он говорит, «И удалился мир от души моей, и я забыл о благоденствии, и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа». Все. Вот такой период жизни. Жезл пришел. И уже все. Уже ты на волоске, как тот лен курящийся, как надломленный тростник. Все уже, казалось бы, уже нету. И он говорит такие слова. Друзья мои, и дальше. Что он дальше говорит? «По мысли о моем страдании и бедствии моем, в полыни и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему. и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Уже в таком состоянии, что-то делал, что-то строил, гнев Божий пошел, уже не то понастроил. И уже все, написано, все не, уже состояние, мир удалился от души, забыл о благоденствии. И сказал, погибла душа моя, и надежда моя на Господа. Все, потерял человек, можно сказать, веру. Но где-то там еще теплилось, и он, душа, сердце моя, говорит, да, по милости его мы ищели. Господь, то есть оно, не, милосердие не истощилось. Мы порой бывает так, как сегодня было сказано, когда был сегодня пример нам приведен. Мы привыкли, что все идет по справедливости. Но у Бога не так. У Бога совсем по-другому. И здесь написано, здесь сказано, по милости мы не исчезли, ибо милосердие, но не истощилось. Не истощилось. Не истощилось. Есть вещи, которые не истощаются. Они постоянно, оно обновляется, написано, каждое утро, оно не истощается. Ибо бывает так, что все, нету ко мне милости. Друзья мои, написано милосердие, но не истощается. И вы посмотрите, этот человек, который испытал горе жезла, гнева Божия на себе, который в последний момент, когда уже все, уже там у тебя, ты держишься на последних, он обращается к Богу, он говорит в своей душе, что Господа милость, не истощается она. Нету конца милости, милосердию Божию. Потому что сегодня было сказано, он хочет, чтобы ты и я были там. Он хочет, он себя отдал на крест Голгофы. И поэтому он все сегодня делает для того, чтобы ты и я могли в нем обретать силу. Приходить и подниматься, что где-то неправильно построили, перестроить, чтобы наше строение, наши усилия, наши какие-то дела, служения, оно имело благословение, и чтобы ты и я, мы были с ним в вечности. И дальше он уже говорит в 38 стихе, не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу, вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах, слава Господу. Уже как прошедший такой урок, здесь не сказано, что у него случилось, за что. Здесь не написано, но написано, что он уповал, когда уже все, вроде бы все, уже не было ничего, на чем строить, за что уцепиться, за что удержаться. Внутри сердца своем сказал, что милосердие Божие, оно не истощилось, я буду уповать на него. Написано, да, там далее написано, что он, я не стал зачитывать, ответ Божий. Но здесь уже дает совет, уже говорит к людям, что не надо сетовать. Не надо сетовать ни на кого, ни на Бога, ни на соседей, ни на жену, ни на обстоятельства, ни на еще на немощь, на болезнь. Не надо ни на кого сетовать. А написано, сетуй на грехи свои и говорит, испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах, слава Господу, потому что милосердие Его, оно не истощилось. И всякий раз мы приходим на это место и обретаем силу и помощь, утешение, чтобы идти дальше, чтобы сохранять себя. И, как здесь сказано сегодня, свидетельствовали, чтобы в этом мире делать добро не потому, что, чтобы спастись, делать добро потому, что уже спасены. Сделай добро, потому что это наша природа, это наш, и Бог воспитывает нас, чтобы мы делали это добро, являли свет в этой жизни бескорыстно, отдавать последнее, тратить свое время, которое мог бы отдать детям, сыну, поехать летом, которое в Сибирь не так длинное, да? Нет. И это у нас есть способность, потому что это делает Господь. Слава Иисусу. Друзья мои, пускай Господь нас благословит, чтобы мы все разные, я сказал, и Бог разную пищу дает. Кому-то надо и обличение, кому-то надо и наказание, и это все хорошо, потому что Бог желает твою душу бессмертную спасти и спасает. Слава Иисусу! Поэтому мы прославим нашего Господа в этот воскресный день с благодарными сердцами, скажем, Господи, помоги нам искать Тебя, уповать на Тебя, потому что милосердие Твое, оно не истощилось, оно обновляется. Аминь. Будем молиться.